Какие же подарки могли стать рядом с таким праздником? Я же никогда не любил вещей. В угор собственности и стяжания не был у меня развит ни в какой возраст. Усталь от неизвестности. Множество свечек, фольги и запах пороха. Недоставало, может, одного товарища. Но я все ребячество провел в одиночестве и, стало, не был избалован с этой стороны. Кроме меня, у моего отца был другой сын, лет 10 старше меня. Я его всегда любил, но товарищем он мне не мог быть. Лет с 12 и до 30 он провел под ножом хирургов. После ряда истязаний, вынесенных с чрезвычайным мужеством, превратив целое существование в одну перемежающуюся операцию, доктора объявили его болезнь неизлечимой. Здоровье было разрушено. Обстоятельства и нрав способствовали окончательно сломать его жизнь. Страницы, в которых я говорю о его уединенном печальном существовании, выпущены мной, я их не хочу печатать без его согласия. У моего отца был еще брат, старший обоих, с которым он и сенатор находились в открытом разрыве. Несмотря на то, они имением управляли вместе, то есть разоряли его сообща. Беспорядок тройного управления при ссоре был вопиющ. Два брата делали все наперекор старшему, он им. Старосты и крестьяне теряли голову. Один требует подвод, другой — сено, третий — дров. Каждый распоряжается, каждый посылает своих поверенных. Старший брат назначает старосту, меньшие сменяют его через месяц, придравшись к какому-нибудь вздору, и назначают другого, которого старший брат не признает. При этом, как следует, сплетни, переносы, лазутчики, фавориты. И на дне всего бедные крестьяне, не находившие ни расправы, ни защиты, и которых тормошили в разные стороны, обременяли двойной работой и неустройством капризных требований. Ссора между братьями имела первым следствием, поразившим их, потерю огромного процесса с графами де Вьер, в котором они были правы, имея один интерес. Они не могли никогда согласиться в образе действия. Противная партия, естественно, воспользовалась этим. Сверх потери большого и прекрасного имения сенат приговорил каждого из братьев к уплате проторей и убытков по 30 тысяч рублей ассигнациями. Этот урок раскрыл им глаза, и они решились разделиться. Около года продолжались приуготовительные толки, имение было разбито на 3 довольно ровные части, судьба должна была решить, кому какая достанется. Сенатор и мой отец ездили к брату, которого не видали несколько лет, для переговоров и примирения. Потом разнесся слух, что он приедет к нам для окончания дела. Слух о приезде старшего брата распространил ужас и беспокойство в нашем доме. Это было одно из тех оригинально уродливых существ, которые только возможны в оригинально уродливой русской жизни. Он был человек даровитый от природы и всю жизнь делал нелепости, доходившие часто до преступлений. Он получил порядочное образование на французский манер, был очень начитан и проводил время в разврате и праздной пустоте до самой смерти. Он начал свою службу тоже с измайловского полка, состоял при Потемкине, чем-то вроде адъютанта, потом служил при какой-то миссии и, возвратившись в Петербург, был сделан обер-прокурором в Синоде. Ни дипломатический круг, ни монашеский не могли укротить необузданный характер его. За ссоры с архиереями он был отставлен. за пощечину, которую хотел дать или дал на официальном обеде у генерал-губернатора какому-то господину, ему был воспрещен въезд в Петербург. Он уехал в свое тамбовское имение. Там мужики чуть не убили его за волокитство и свирепости. Он был обязан своему кучеру и лошадям спасением жизни. После этого он поселился в Москве, покинутый всеми родными и всеми посторонними. Он жил один-одинехонек в своем большом доме на Тверском бульваре, притеснял свою дворню и разорял мужиков. Он завел большую библиотеку и целую крепостную сераль, и то, и другое держал в заперти. Лишенный всяких занятий и скрывая страшное самолюбие, доходившее до наивности, он для рассеяния скупал ненужные вещи и заводил еще более ненужные тяжбы, которые вел с ожесточением. 30 лет длился у него процесс об аматиевской скрипке и кончился тем, что он выиграл ее. Он оттягал после необычайных усилий стену, общую двум домам, от обладания которой он ничего не приобретал. Будучи в отставке, он по газетам, приравнивая к себе повышение своих сослуживцев, покупал ордена, им данные, и клал их на столе, как скорбное напоминание, чем и чем он мог бы быть изукрашен. Братья и сестры его боялись и не имели с ним никаких сношений. Наши люди обходили его дом, чтобы не встретиться с ним, и бледнели при его виде. Женщины страшились его наглых преследований. Дворовые служили молебны, чтобы не достаться ему. И вот этот-то страшный человек должен был приехать к нам. С утра во всем доме было необыкновенное волнение. Я никогда прежде не видал этого мифического брата-врага, хотя и родился у него в доме, где жил мой отец после приезда из чужих краев. Мне очень хотелось его посмотреть. И в то же время я боялся, не знаю чего, но очень боялся. Часа за два перед ним явился старший племянник моего отца, двое близких знакомых и один добрый, толстый и сырой чиновник, заведовавший делами. Все сидели в молчаливом ожидании. Вдруг взошел официант и каким-то не своим голосом доложил: «Братец, изволили пожаловать». «Проси», — сказал сенатор с приметным волнением. Мой отец принялся нюхать табак, племянник поправил галстук, чиновник поперхнулся и откашлянул. Мне было велено идти наверх. Я остановился, дрожа всем телом, в другой комнате. Тихо и важно подвигался братец. Сенатор и мой отец пошли ему навстречу. Он нес с собою, как носят на свадьбах и похоронах, обеими руками перед грудью, образ. И протяжным голосом, несколько в нос, обратился к братьям с следующими словами: «Этим образом благословил меня пред своей кончиной наш родитель, поручая мне и покойному брату Петру печься об вас и быть вашим отцом в замену его. Если б покойный родитель наш знал ваше поведение против старшего брата...» «Ну, mon cher frère, дорогой брат, — заметил мой отец своим изученно бесстрастным голосом, — хорошо и вы исполнили последнюю волю родителя. Лучше было бы забыть эти тяжелые напоминовения для вас, да и для нас». «Как? Что?» — закричал набожный братец. «Вы меня за этим звали?» И так бросил образ, что серебряная риза его задребезжала. Тут и сенатор закричал голосом еще страшнейшим. Я опрометью бросился на верхний этаж и только успел видеть, что чиновник и племянник, испуганные не меньше меня, ретировались на балкон. Что было и как было, я не умею сказать. Испуганные люди забились в углы, никто ничего не знал о происходившем. Ни сенатор, ни мой отец никогда при мне не говорили об этой сцене. Шум мало-помалу утих, и раздел имения был сделан. Тогда или в другой день, не помню.